Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на Радио «Вера» продолжаются. У нас сегодня удивительная тема. Мы говорим, что каждый человек ведь образ Божий. Вот правда, образ, стремящийся к подобию. Понятно, что этот образ в стремлении к подобию каждый из нас там, ну, в ту меру, в которую может, раскрывает. Бывают ситуации, когда мы себя захламляем настолько, что этот образ не видно совсем, и, как следствие, бывает, не видно его и в других, наверное, тоже. Но на ту жизнь как-то Господь пока терпит, можно же себя перепахать-то, наверное. Отец Николай, священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, Кира Лаврентьева, Александр Ананьев сегодня в студии. Скажите.
Я хотел сказать, что помимо того, что действительно каждый человек образ стремящийся подобию, всегда хочется в человеке увидеть хорошее, если у человека правильно настроено сердце, как... По-моему, старец Паисий Святогорец, он говорил, что люди делятся на две категории, что одни, значит, пчелки, другие мухи. И вот пчелки.
На одном и том же поле.
Да. Ищут одно, а мухи другое. Но нельзя забывать строки, очень важные евангельские строки. «Всяк человек ложь». У нас очень большой потенциал очарования. И мы периодически сами себе создаем кумиров. А это же вторая заповедь «Не сотвори себе кумира». Страшная заповедь, потому что мы считаем, ну, это про то, что там идолов строят, ну, это какие-то древние там жители, там, во времена Израильского царства, там, или Перуна, статую, князь Владимир победил. Сейчас-то нету уже вроде, нет, все. Есть и идолы, и вот это слово «мой кумир», оно сейчас очень сильно распространено. И вот это очарование, в том числе очарование священником. Оно очень опасно, потому что ты из священника сделал себе идола, ты поставил его выше, а он оказался... Ну, то есть вот я себе представил, что, ну, как видит меня прихожане, такого благолепного в облачении, да, я что-то такое очень вещаю, благочестивое. А потом просто вот там в приходском доме я там накричал на сына, который меня там разозлил, то что он там стащил очередную конфету, которая ему вредна, и вот всё, я там что-то, ну, просто эмоционально, не хочу оправдываться, в общем, потому что не прокачан в любви, то он накричал на ребенка. И вот, вот им важно, но они могли бы и это посмотреть. То есть, чтобы вот немножко этот сладкий образ разбить.
Я вот только хотела сказать, каждый из нас бывает в разных ситуациях. 100%. Нам можно увидеть ситуации, где мы вообще христиан, конечно, не напоминаем. Вообще, но даже
вот
из-за...
Тут самое главное, знаете, что, поскольку все равно, ну, я вас вижу вот здесь, допустим, я вот не вижу, как Алла с Александром, значит, вечером ссорится, там, что они там кидают, или что они там... Или наоборот, как они... Как чай пьют весело, какие, значит, сериалы на каких платформах они смотрят. Но я... Самое главное – не быть самообманчивым по поводу самого себя, вот это. То есть правильная оценка себя – это, пожалуй, наиважнейшая история, правда, всяк человек ложь. То есть я сам для себя должен понимать, что я не идеален, я не могу впасть вот в это самообольщение, а в него очень легко впасть.
Ты как Татьяна Александровна Касаткина, ведущий, главный в мире, на мой взгляд, специалист по Достоевскому, она как раз говорит, что у Достоевского-то герои, они поставлены в такие ситуации, где раскрывается их подлинная человеческая природа, и выясняется, что один и тот же человек может быть другому и свиньей, и Христом.
Точно.
Вот это вот мармеладовский в «Преступлении и наказании», вот этого монолог, да, там, в общем, вот и ты, причем с интервалом в какую-то долю минуты можешь для одного и того же человека оказаться и свиньей, и Христом. И вот это, да, та самая палитра, которая, ну, как сказать, дихотомия добра и зла, выражаясь.
Богословским языком.
«Пираты Карибского моря», был там один такой персонаж, просто чтобы немножко снизить, да, пафос. Александр Владимирович, ваша очередь. Расскажите, пожалуйста,
я сейчас
историю.
Слушал то, что ты говорила, и понимал, что
опять
вообще...
Опять жена разболталась.
Есть много таких, знаешь, главных загадок. Почему небо сверху, почему вода мокрая, кто убил Кеннеди, и почему жена, несмотря на то, что она вот все это про тебя знает, тем не менее продолжает тебя каким-то образом любить.
Загадка.
Кстати, я вот сейчас вспомнил еще один... Ой, Стыдные истории на радио Веры. А вспомнил чудную историю, связанную с вами, дорогой отец Николай. Угу. Когда мы незадолго до Рождества приехали в ваш чудный храм, в вашу трапезную, снимать разговор с вами, я никому не рассказывал эту историю, даже ты не в курсе. В трапезной мы пришли, а ну так мы же это, ну такие практически звезды, там тележурналисты.
Ой, да ладно тебе.
Ну, у меня-то да. Грудь колесом, перья из попы такой весь. И в трапезной девочка, в трапезной девочка лет 18 встречает нас. Здравствуйте, да. Вам, может быть, предложить чай, кофе? Хотите там стулья? И вот как-то все. А я такой, да нет, что вы, да, пожалуйста. Такой вот гордый павлин, значит, ходил. Да, будьте любезны, вот это, а вот это давайте уберем, да, такой.
Кого потом... ты там строил-то? Не матушку Елену, я надеюсь?
Ты. Приходит отец Николай, и эта 18-летняя девочка оказывается матушкой Леночкой.
Да, мамой четверых детей.
Мамой четверых детей. Она так скромно на стульчик села. А у меня еще поначалу был вопрос... любезная, что же вы здесь? Как? Это есть... Как мне было неловко, отец Николай, вы себе даже не представляете. Вот поди ж ты.
Ну, как... знаете, мне вот самое для меня было бы ценное, если бы, например, там... Одно дело, когда ты вот, да, весь в красивом облачении, такое все, и у тебя там светящаяся стрелка, это духовный батюшка мигает, ну, чтобы никто не перепутал. И вот, и все такие говорят, вот, духовный батюшка, там все. А когда человек по-настоящему там духовный или еще что-то, ну, про это никто не будет никогда рассказывать. Ему не нужно самому бегать всем кричать о своей духовности. Ну, там, подлинный старец никогда не будет говорить, что он старец. Или, ну, там, мы знаем про то, что вот очень знаменитые люди, которые в жизни достигли невероятных высот, они там, ну, на Порше не ездят, в шикарных каких-то да, очень да, дорогих кстати, тряпках. Да. То есть они могут себе позволить...
Черную водолазку.
Ну, потому что, да, человек, ему уже не нужно подчеркивать это свое. Я к чему? К тому, что если человек сам не обольщается по поводу себя, то есть возможность, что и другие люди тебя будут воспринимать правильно и хорошо, когда не ты свидетельствуешь. Вот в Евангелии очень важные слова Христа. Он говорит, знаете, почему ваше свидетельство ложное? И потому что вы свидетельствуете сами о себе, говорит, а я не сам о себе говорю. Вот если бы я говорил, что я Сын Божий, то вы могли бы, говорит, мне не верить, что я Сын Божий. Христос говорит, дела, которые я творю, свидетельствуют о мне. И Отец мой Небесный свидетельствует о мне. Он подчеркивает, что ну, это гордыня самому о себе свидетельствовать. Я праведник, я духовный, очень хороший батюшка. Не, я очень хотел бы, значит, периодически всем так представлять.
Духоносный старец.
Духоносный батюшка. Ну, и старец еще не очень похоже, еще седину не покрасил, а хочу, конечно, покрасить его.
Все впереди.
Еще, да, успею. Ну, просто представляется, да, очень приятно царь, очень приятно царь. А когда кто-то, да, лучше всего дела, Христос говорит, дела, которые я творю, свидетельствуют о мне. Если вот нам не потребуется, чтобы нас представляли, как раньше там приходил граф Облонский, там, с графиней Ананьевой. Вот. А почему они вдвоем оказались там?
Не знаю.
То есть я графиня, она граф получается.
Вот. Ну, в общем, поэтому, да, хорошо, когда что-то кто-то посторонний. Спасибо, Александр, что вы рассказали. Мне открыли мою матушку с необычной стороны. Мне приятно.
Она чудесная, абсолютно. Но это просто я каждый раз, когда читаю там ее или пересматриваю наш разговор, вот эта непосредственность, открытость и при этом какая-то наивность и мудрость еще какая-то, она прекрасна. Моя история будет, как любит говорить Кира, без морали, но она мне очень дорога. Она мне очень дорога, как любая история, в которой я влюбился. Начну с эпиграфа. Эпиграф в стихах необычных. Стихи написал не я, но, Господи, они звучат так, как будто бы я их написал. Когда сижу за работой у компьютера, а собака лежит на коленях, иногда, не глядя, поднимаю ее под передние лапы, прижимаю к себе, говорю ей, дура ты, дура. А сейчас, не открывая глаз от экрана, машинально снова поднял ее, прижал, говорю ей, дура ты, дура, а потом посмотрел, а на уровне лица ее хвост и попа, видимо, лежала наоборот. И ведь даже не пискнет, висит вниз головой. Вот так и нас Бог поднимает, непонятно за что.
Белый стих.
Не, ну это стихи, конечно.
Я в восторге. Стихи. Не так давно прочитал историю Александра Ткаченко, нашего коллеги, журналиста, психолога, писателя. Короткая заметка о том, что он смотрел интервью с Брюсом Ли, и на вопрос,
вы
атеист или верующий,
Брюс, да,
Ли, да. Брюс Ли сказал, я атеист, да, я атеист, добрый вечер, я атеист. А когда у него уточнили, ну, то есть вы не верите в Бога, он сказал удивительную штуку. Я, говорит, жду, чтобы он с большой буквы сам меня нашел.
Поверил в меня, как-то так там, по-моему, было.
Чтобы он сам меня нашел.
А, сам, угу.
То есть вы не встретили Бога, я, говорит, жду, чтобы он сам меня нашел, чтобы он сам меня встретил.
Да, но, с одной стороны, есть такая история, то, что человек ждет, есть даже такое существо, ждун, вот, не хочу никого обидеть.
Долго прождать.
Вот, но Бог сделал уже первый шаг к нам в этом плане. Ничем не хочу обидеть уважаемого Брюса Ли, сам с удовольствием смотрел его фильмы, но можно не дождаться. Это как «я жду своего семейного счастья, когда же оно наступит? Вот где же мой рыцарь? Он должен прийти ко мне, значит, или моя идеальная дама сердца». В этом плане нужно проявлять инициативу, в том числе не в том, что бегать и за всеми «ты мой рыцарь, ты мой рыцарь», вот, а делать шаги к тому, чтобы... Знаете, Господь, он-то как раз неизменен. То есть Бог, он... Ну, там, опять же, в нашей священной книге написано, что я Бог, я не меняюсь, что в Боге нету ни тени перемены. Поэтому он, в принципе, по расписанию в одном и том же месте светит. И если человек захочет, он может войти в поток этого света. Но для этого нужно подняться с дивана и пойти туда.
Светлые истории.
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, Кира Лаврентьева, Яла Митрофанова и Александр Ананьев, который продолжает рассказывать свою светлую историю, кажется, догадываюсь, о ком ты будешь говорить, потому что узнала стихи.
Каждый раз, когда человек декларирует свой собственный атеизм, я, как правило, ему не верю.
Угу. Как Станиславский.
Да. Висит на сцене в первом акте «Бензопила, ведро и еж». Заинтригован Станиславский, боится выйти в туалет. Я не верю, что есть люди, которые живут не веря. Не веря в то, что они не просто набор молекул, как любит говорить Алечка, что их жизнь окончится, и после смерти ничего нет, пустота, гниение, и черви вылезают из ушей.
Это все тоже есть.
Светлая история.
Это все тоже есть. И черви из ушей, все будет. Но просто не только это.
Да.
Скажем так мягко, да.
И однажды мне довелось готовиться к встрече, к интервью, к записи, к съемкам с человеком, который написал вот эти вот стихотворения, mm-hmm. вот это вот стихотворение. Причем до этого я его стихов-то не читал, но я посмотрел много интервью с ним вот на этих в социальных сетях, в Ютьюбе, Рутюбе, на телеканалах. Я смотрел на интервью с этим поэтом и думал, какой кошмар! И вот с этим мерзавцем, с этим циником, неуважающим собеседника, плюющимся ядом, декларирующим свой собственный атеизм направо и налево и отвечающим так, что непонятно, то ли он тебе ответил, то ли он тебя оскорбил. Вот с этим человеком мне придется вести беседу. Я, образно говоря, открыл гардеробную и надел на себя все доспехи, которые там были. Метафизические, психологические всякие. Я готовился к самому изматывающему, самому неприятному разговору в своей жизни. Ну, потому что чего ожидать от заласканного критиками поэта, красавца, таланта просто пронзительного, с красивыми запястьями, с лохматой шевелюрой, с красивым красным шарфом? Дмитрий Воденников, поэт, таких нету, наверное, в современной России. Я приехал на интервью, а со мной вместе должен был вести беседу с ним еще и протоиерей Максим Первозванский, наш дорогой друг, замечательный священник, который тоже не раз был гостем в «Светлых историях». И мы беседовали, собственно говоря, о том, что ожидает наших котиков и собачек по ту сторону жизни. Попадут ли котики и собачки в рай? А Дмитрия Воденникова и пригласили по той причине, что последней любовью своей жизни он называл ту самую любимую таксу Чуню, которая незадолго до этого умерла в довольно преклонном возрасте, и жизни этой собаки, и смерти этой собаки поэт Дмитрий Воденников посвятил немало стихов, даже книг, и, в общем, признавался, что ни до, ни после он не любил и не собирается любить больше никого так, как он любил свою собаку. И вот мы сели с ним за один стол, сели с ним у микрофонов, начали говорить, и я первую половину беседы, я просто сидел, разинув рот, слушал и понимал, что передо мной очень ранимый, очень, как бы это сказать, скрытный, но при этом очень открытый, очень талантливый, очень настоящий человек. Человек, который за своим ерничеством в каких-то других разговорах, может быть, прячет что-то такое настоящее, что другие, увидев, могут не то чтобы не оценить, а испачкать и сломать. И он это прячет за какими-то своими вот этими язвительными высказываниями в адрес собеседника, в адрес религии, в адрес веры.
Мне кажется, Саша, это твоя интерпретация,
да,
насчет язвительности.
Я видел в нем одну язвительность. Но через 20 минут после начала разговора я понимал, что такого удовольствия от разговора с этим человеком я давно не испытывал. Угу. Он настолько... Ну вот Кира обладает этим талантом. Вот она говорит с тобой и в глаза тебе смотрит. И ты понимаешь, что более откровенного разговора у тебя никогда не было. Хотя ты спросил, сколько времени, а она спросила, хочешь ли ты кофе.
А ты, Сашенька, обладаешь талантом поливать холодным душем.
Я просил Аллу об этом никому не рассказывать. Вот. И самое главное, рядом со мной я мог бы сказать, что да, это мое субъективное восприятие действительности. На самом деле это было не так. Рядом со мной, разинув рот, сидел отец Максим Первозванский. И, помолчав, мы с ним говорили о том, что будет после смерти, как о любви, об отношении к жизни, к Богу, с атеистом Дмитрием Воденниковым. Отец Максим, помолчав, говорит: «Дмитрий, из нас двоих я больше атеист, чем вы». И это сказал протоиерей Максим Первозванский. Еще раз подчеркну, на вопрос: «Дмитрий, верите ли вы в Бога?» Он, взмахнув своей шевелюрой роскошной и заправив небрежным движением красный шарф, говорит: «Да, я атеист». Постскриптум к этой истории без морали. То был Дмитрий Воденников. И вот это Дмитрий Воденников. И это просто то же самое стихотворение, посвященное той же таксе Чуни. Если честно, все смерти, чужие болезни, проводы меня уже сильно достали. Я чувствую себя исчервленным. Поэтому я собираюсь жить с Жозефиной Тауровной, с Чуней Петровной в зеленом заснеженном городе, медленном, как снеготаяние. А когда настоящая смерть, как ветер, за ней придет и на большую просушку возьмет, как маленькую игрушку, глупое тельце ее, прохладные длинные уши, трусливое сердце и голый горячий живот, тогда я лягу спать, впервые не с тобой. И вдруг приснится мне пустынная дорога, собачий лай и одинокий вой, и хитрая большая морда Бога, как сен-бернар, склониться надо мной.
Ну так, Смело.
Образ, да, смелый, действительно. Ну, Дмитрий Водейников, он, конечно, человек огромного таланта. И мне кажется, Саш, вот твое его восприятие во многом связано и... Ну, это так часто бывает. Мы других людей осмысляем через свой собственный опыт, через свое нынешнее вот сейчас состояние, как вот оно вот в этот момент. То есть это понятно, что очень субъективная оценка. Во многом она, может быть, даже не столько вот про этого человека, сколько про нас в данный момент.
Абсолютно верно. А еще из этой истории есть совсем уже обидная мораль. Глядя на все вот это, вот, на все вот те истории, которые мы рассказали, как говорит Гришковец в своем спектакле «Одновременно», становится отчетливо ясно, что вот того человека, которого вижу в отражении зеркала, я вижу только я, а остальные видят вот этого вот. И вот этого вот любить и даже уважать невозможно.
Аллочка, 90, расскажи свою.
98 человек из 100, скорее всего, представляют меня заносчивым, толстым, лысеющим, наглым, глупым, необразованным. И, скорее всего, слабо верующим человеком. Вот каким-то таким негодяем, мерзавцем.
Пятиминутка самобичевания.
Так и есть на самом деле. Если вот я так отношусь к гораздо более достойным людям, то как относятся ко мне?
Либо 99 человек из 100 о нас вообще не думают.
100%.
Скорее.
Есть такой вариант.
Скорее
все
так.
Все думают о себе. В первую очередь, и других людей соразмеряют уже с самим собой. И в этом плане нам чуть попроще, христианам. У нас, конечно, вот многие говорят, вот, у вас там христианы, это нельзя, то нельзя, там заморочки какие-то, воскресенье нужно рано вставать в храм идти, еще что-то. Вроде нам, христианам, во многом повезло, потому что у нас есть какие-то такие базовые принципы, которые нам отвечают на очень серьезные базовые вопросы. В том числе мы знаем, что вот сердцевидец — это только Христос. То есть объективно, правильно судить о человеке может только Бог. То есть даже сам человек не может себя адекватно оценивать, ему для этого нужно какое-то постороннее мнение, там, в том числе вот очень здорово, когда в семье, хотя у нас не всегда адекватное мнение, мы очень любим своих супругов или супругов, ну, короче, своих старых половинок.
Важно мне, кстати, со стороны. Вот как раз, простите, что перебиваю, да-да, с Николаем, мне как раз кажется очень важным мнение супруга или супруги.
Оно
потому
важно.
Что это как раз те люди, которым Господь открывает максимум, может быть,
через
о
них,
нас.
Через них Господь являет, но я просто могу сказать и по себе, я просто знаю, что когда ты любишь человека, ты иногда боишься ему сделать больно, а человеку, допустим, ему нужно сделать больно. Вот, например, почему не допускают там операцию делать близкого родственника? Потому что иногда нужно отрешиться.
Чтобы в эмоцию не уйти.
В человека недавно провожал как раз на фронт, и он рассказывал, что он проходил курсы военной помощи. И их там учили, когда, говорит, будете оказывать помощь раненым, которого там ногу оторвало или еще что-то, там какое-то ранение серьезное. Нужно максимально отрешиться вообще, кто это. То есть для вас это манекен. Они даже тренировались на манекенах с этими сосудами, все. Говорит, вы вообще не воспринимаете, что это мужчина, женщина, это ваш знакомый, это молодой солдат, пожилой.
Невозможно практически.
Он ругается матом, он кричит, он еще что-то делает. Для тебя это тело, у которого тут текут сосуды, ты должен их затампонировать, ты должен сделать максимально быстро, ты должен тут пережать, должен тут сделать, и ты это максимально должен вообще вот просто удалиться. И я понимаю, что я не всегда так могу. И тут очень важна роль, конечно, человека. Вот мы боимся, конечно, тех, кто нам делает больно, ну, например, особенно я вот стоматологов боюсь, но эти люди нам очень сильно нужны. Вот в этом плане духовник, может, иногда как-то сказать, люди по-разному способны воспринять, там, понятное дело, что когда ты первый раз пришел на исповедь, человеку, наверное, скорее его обогреть и немножко подбодрить, чем делать ему больно. Но вот профессиональным православным, которые уже там в 20 лет, им нужно делать больно. Мне, вот, даже я про себя могу сказать, не хочу про других говорить, что мне вот сделали несколько людей вот своими какими-то, я почитал, там, или там послушал какую-то лекцию или еще что-то, я понимаю, что мне это неприятно слушать. Это противится. Ну, то есть это... Вот я нахожусь в своих стереотипах, в своих каких-то представлениях. Мне это очень нехорошо. Мне очень тяжело дается критика. То есть, когда меня критикуют, я сам очень люблю, но когда меня кто-то критикует, вот, ну, нормально воспринять эту критику мне очень тяжело. И я понимаю, что в этом плане, да, там, от самых близких людей ты не всегда готов ее принять. Поэтому вот это мнение со стороны адекватное, оно для нас важно. И нам, христианам, повезло, что у нас есть Бог, Господь наш Иисус Христос, наш сердцевидец, который дал какие-то базовые принципы в Евангелии, который дал вот Александру замечательную Аллу, мне дал мою супругу, ей дал меня, значит, у Киры тоже есть замечательный супруг. Мы можем волю Божию узнавать через друг друга, и мы всегда еще можем соотнести с Евангелием и, конечно, искать тех людей, которые в какой-то из областей являются большим профессионалом, чем мы, и могут нам адекватно о чем-то сказать, пускай даже иногда сделав больно. Для нас с вами это полезно, вот закольцовывая то, о чем мы с вами говорили, то, что каждый человек есть образ Божий, нужно разглядеть. Вот очень хорошо иногда раздвигать завалы, да, чтобы, оказывается, вот, здесь, оказывается, была древняя мозаика, на которой изображены христианские символы, а я-то думал, здесь только паркет или там ламинат замызганный. Ну, нужно уметь это разгребать и видеть подлинное и отличать его от второстепенного.
Мне кажется, чтобы разглядеть образ Божий в человеке, очень важно эти завалы разгрести в самом себе. 100%. Спасибо вам большое за этот разговор. И да, что-то я, наверное, уже в следующий раз расскажу свою историю. Кира Лаврентьева, Александр Ананьев, священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, я Алла Митрофанова. Сегодня в «Светлых историях» мы делились своим опытом, своими переживаниями, своими размышлениями о том, что такое образ Божий в человеке, что он есть на самом деле в каждом, каким бы крокодилом человек нам ни казался, поскольку... Как это сказать? Понимаете, опять же, мы видим в ближнем крокодила, если мы сами крокодилы. У меня опыт, мой опыт, он такой... Вот. Вылечи себя из крокодилов человека.
Хочу, исцелись сам.
Вот примерно
тогда
так,
тогда ты поймешь, как помочь своему ближнему.
Тогда ближний, оказывается, станет совсем даже вполне себе прекрасным человеком. Спасибо вам огромное за этот разговор. И, ну что, дай Бог нам образ Божий учиться видеть, а самим как-то, ну, максимально к подобию стремиться. Ура.
Ура.
Спасибо большое.
Светлые истории.